Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость студии». Я вам представляю моего гостя. Это старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Рада вас видеть.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И вот все-таки мы дошли до точки, что называется, до определенной, когда определяли, кто такие мы русские есть, какие у нас превалируют свойства, чем мы особенны, чем мы отличаемся от других, да? Вот, и сегодня эта тема у нас называется «О русской идее», по-моему, да?
Да, сегодня мы с вами будем говорить о русской идее, и мы с вами помним такой труд нашего соотечественника Ивана Ильина. Но перед тем, как подойти к русской идее, нам действительно нужно подвести итог о том, Россия – Восток это или Запад. Вообще, кто мы, к чему предназначены, как мы можем размышлять о том промысле Божьем, который в отношении нашего народа и культуры действует.
Так.
Конечно, мы с вами можем совершенно по-разному отвечать на эти вопросы, и кто-то вообще может удивиться. Ну вот что вы пытаетесь все время где-то Россию разместить? То ли это Запад, то ли это Восток, и кто-то вам может из наших молодых людей сказать, да и вообще, что такое Запад и что такое Восток, каковы критерии определения той или иной культуры в ту или иную группу. Это хороший вопрос, потому что вообще философы разного времени действительно по-разному определяли, что и куда относится. И одни считали западным одно, другие западным считали другое. То же самое можно сказать и о Востоке, и мы с вами прекрасно понимаем, что Восток тоже очень разный. Есть Ближний Восток, колыбель христианства, да, Святая Земля. Есть Восток, связанный с Индией. Это, как мы с вами понимаем, несколько другой Восток. А когда мы движемся к Дальнему Востоку, где видим Китай и Японию, это какой-то третий Восток, который тоже не похож на предыдущие два, которые я с вами назвал. Поэтому, конечно, здесь все достаточно условно. Но если мы возьмем нашу светскую науку и прежде всего возьмем психологию и социологию, которые проводят исследования и соотносят ценности, русскую ментальность с его категориями, с теми данными, которые есть в межкультурных исследованиях, они приходят к таким выводам. Вообще в целом, не знаю, насколько наши радиослушатели с нами, точнее, с психологами согласятся, принято относить русский народ и его культуру к североевропейской культуре. А как вам такое, Валентина Федоровна? Готовы ли вы согласиться, что та Северная Европа, в которую мы обычно включаем Скандинавию, то есть это, собственно, германские нации, датчане, норвежцы, шведы, исландцы, плюс сюда мы добавляем финно-угров, финнов, ну и в последнее время эстонцев. Насколько вы готовы русских включить вот в эту культурную категорию?
Как-то неожиданно для меня, по крайней мере, я бы вот не додумалась до этого. Ну, может быть, исследователи, они что-то имеют в виду. Может быть, какие-то выходцы были оттуда, из тех земель. Потом уже, так сказать, эти племена уже тут обособились и нашли как бы свой дом здесь, в России, в наших северных краях. Может быть, так?
Ну, отчасти я понимаю, откуда это мнение происходит. Действительно, Россия и русский народ живет в достаточно северных широтах, и мы здесь с вами со шведами и финнами близки в климатическом отношении. Что касается культурных отношений здесь, наверное, все сложнее, потому что, коли культура у нас во многом опирается на религиозную традицию, мы с вами понимаем, что католики, германцы, живущие в Скандинавии, и финны с эстонцами, которые очень поздно восприняли христианство и достаточно сложно его восприняли, потому что многие народные дохристианские верования до сих пор очень сильны как в Финляндии, так и в Эстонии, поэтому сложно их так назвать подлинно христианскими нациями. И я уверен, что и они сами не готовы были бы оценить собственную включенность в христианский мир, хотя традиционно мы, они тоже лютеране. Но, мне кажется, северных широт недостаточно. Религии у нас схожие. Это и то, и они, и мы христиане, но они католики и лютеране, а мы с вами православные. Поэтому здесь сильные различия начинаются, когда мы затрагиваем веру, языки и тому подобное. Но если мы с вами посмотрим эти исследования по Европе, то на что Европу, как правило, делят? На что Запад, если можно сказать, делят? Скандинавов всегда выделяют в Северную Европу. Ее отличают от всех остальных, потому что их солидарность, их общинность и коллективизм созвучен русской соборности. А вот англичане с ирландцами, а также немцы с австрийцами и их потомки американцы не входят в эту группу. Они выделяются в романо-германскую группу, и здесь другие ценности. Они очень либеральные, очень инициативны, очень индивидуалистичны, не так соборны и коллективны, как их собратья-скандинавы. Ну и мы с вами помним, безусловно, Южную Европу, которая отличается от прочей, если мы с вами возьмем Испанию с Португалией или Италию и нашу православную Грецию, мы с вами понимаем, что они тоже европейцы, казалось бы, но вот насколько они Запад, это хороший вопрос, потому что их семейственность, их южный теплый темперамент, такой горячий характер и вся вот эта карнавальная культура, она иного свойства, нежели культура англосаксов или скандинавов. Поэтому, говоря о Западе, мы с вами, видите, сталкиваемся с тем, а Запад – это кто? Вот, а Запад – это какие культуры? Здесь, видите, насколько они разные. Про Восток мы с вами до этого только что сказали. Поэтому, конечно, пусть социологи говорят о том, что если бы вот у нас история пошла по пути, по которому пошла история Финляндии, когда она обрела независимость, она вышла, как вы помните, из Швеции и России, то, предполагают исследователи, мы были бы на них очень похожи. Не знаю, насколько это справедливо. Тот, кто ездил в Финляндию и общался с финнами близко, наверное, может сопоставить, насколько мы и они похожи или не похожи друг на друга. Но как бы то ни было, исследователи отмечают, что пусть начало 90-х и принесло такие либеральные и модернистские идеи на нашу почву, все-таки они не сильно у нас прижились. Исследования показывают, что где-то с 2000-х, или даже, быть точнее, с 2005 года и дальше, у нас возвращается процент традиционалистов, более-менее прежний, он увеличивается. И можно отметить, что где-то половина, как минимум половина современного население России консервативно и традиционно, хотя этот процент был намного ниже, когда у нас происходила перестройка и Россия вот вышла, если можно так сказать, из состава Советского Союза, когда распалось это государство. То есть мы отмечаем, что традиционность сегодня опять возвращается в наши умы и сердца. Возможно, и те исследования, которые я использовал, они недостаточно свежи, потому что мы с вами можем обернуться назад и вообще посмотреть по сторонам и увидеть, что наши дети достаточно сильно от нас с вами отличаются. Те, кто родился в 2000-е годы, это уже сегодня совершеннолетние люди, или те, которые вот-вот станут совершеннолетними, это все-таки люди, которым модерновые и модернистские идеи ближе, чем старшему поколению. Посмотрим, насколько они будут отличаться от нас. Безусловно, исследователи подчеркивают, что идеи независимости, инициативности, то есть это модернистские так называемые ценности, они вырастают по своей приоритетности, а традиционная, например, ценность самопожертвования у нас упала и вышла вообще из первой десятки ценностей, согласно последним исследованиям, хотя, например, в 90-е годы она у нас была в первой десятке, пусть не на первом, вот, а ближе, там, скажем, к 7-8 месту, то сегодня среди молодежи самопожертвование уже не считается высокой ценностью, и вот эта амбициозность, индивидуалистичность, так скажем, эгоизм в каких-то его формах, он более присущ, но мы с вами понимаем, что ничто не статично, мы все время меняемся, и какой выбор сегодняшние бунтари сделают через 5-10 лет, когда сами обзаведутся семьями и родят детей, мы не можем до конца сказать. Мы ведь с вами знаем, насколько мы были демократами в 90-е годы, и вчерашние демократы переоценили все то, что мультикультурализм и либеральные идеи нам предлагали, и насколько консервативны и традиционны они сегодня. Поэтому мы не обязательно должны принимать за догму все то, что я сейчас вам обозначил, но мы видим так или иначе, что какие-то процессы продолжаются. И массовое сознание, оно будет двигаться в ту сторону, в какую его будут вести, во-первых, сами взрослые, кто воспитывает детей, а во-вторых, те, кому мы отдали наших детей на воспитание. И сегодня это очень острый вопрос, потому что мы стали замечать, что, оказывается, подчас наших детей воспитывают совершенно неизвестные нам люди, те, кто находится по ту сторону планшетов, сотовых телефонов, те, кто заправляют социальными сетями и прочими приложениями, где молодежь общается, в какую сторону они уводят наших детей, это очень хороший вопрос. Поэтому сегодня мы ставим на повестку, выносим на повестку этот вопрос. Наш выбор и выбор наших детей, он будет в одну сторону, или мы придем к тому, что в Библии называется словами, когда дети восстанут на родителей и умертвят их. Поэтому мы призваны задумываться и сегодня, как никогда, оценивать собственные силы и пример собственной личности как вообще продуктивный и значимый для наших детей, или нам нужно работать в этом направлении. Отсюда, Валентина Федоровна, конечно, вопрос о русской идее, он возникает. Мы, казалось бы, опять на перепутье. И опять стоим перед вопросом, а куда нам идти? Да? Что нам делать? В какую сторону смотреть?
Прямо пойдешь, что-то найдешь.
Да, налево, направо или прямо?
Да, да, да.
Куда нам идти?
Налево, потеряешь чего-то там, коня.
Да. Поэтому, ну, что? Да. Конечно, мы размышляем, ну и помимо размышлений, конечно, и подключаем наше сердце, потому что на одном разуме долго не проживешь. Вот все-таки эмоции и чувства, они определяют, как мы с вами в прошлых передачах, поведение русского человека значительнее, намного более сильно, чем разум. И здесь мы обращаемся к Ильину и в целом вот к этой мысли о том, что такое русская идея, какова Россия и вообще смысл в существовании России и можем ли мы этот смысл понести? Хорошие вопросы, Валентина Федоровна, не так ли?
Да.
Когда мы обращаемся к Ильину и к его размышлению на эту тему, он, конечно, пишет очень образно, подчас художественно, но при этом точно. Начинает он с вопроса о том, в чем сущность русской идеи, и начинает с того, с чего я только что закончил. Он говорит о том, что русская идея – это идея сердца. Действительно, русский человек – это человек сердечный, душевный. И мы с вами об этом говорили. Источник русской веры, источник русской культуры, русской самобытности, русского духа или русской души, как мы часто говорим, это все-таки идея сердца. Сердце созерцающего, созерцающего свободно, предметно и передающего свое видение воле для действия и мысли для сознания. Вот так Ильин красиво об этом пишет. Откуда у нас идея сердца? Конечно же, от любви. Вообще, Ильин замечательно пишет. Он говорит о том, что в целом славянская душа русского народа была предрасположена к чувству, к сочувствию и доброте. И когда на нашу почву пришло христианство в лице православия, она, эта русская, славянская еще тогда душа, отозвалась прежде всего сердцем на Божие благовестие, да, на Евангелие. И главное, что она восприняла из Евангелия, и то, во что она прежде всего верит, это в то, что Бог есть любовь. Ильин интересно пишет, он говорит, что русское православие – это христианство не столько апостола Павла, сколько апостола Иоанна. Ведь именно апостол Иоанн нам приносит да, мысль о том, что Бог есть любовь. И поэтому не сила, не холодный рассудок, не воля и законность, не формальные моральные правила и догмы, не какие-то вещи, которые связаны с повиновением, вот, и с таким холодным рационализмом для нас определяющие, а все-таки любовь для русского человека важна. Здесь он говорит и сравнивает нашу веру с иудаизмом и католицизмом с одной стороны, и мы с вами чувствуем, что это веры законнические и оперирующие понятием права прежде всего, и протестантизм с другой стороны, который ищет всегда понимание, толкование, и потом в том, что она понимает и толкует, эта протестантская мысль всегда выбирает то, что ей понятно, и отказывается достаточно легко от того, что ей непонятно или неприятно. Мы с вами видим, особенно сегодня, насколько протестантские деноминации, все те общины, которые существуют, как легко они отходят от евангельских и в целом библейских постулатов и посылов. Русское же православие, говорит Ильин, воспринимает Бога любовью, высылает ему молитву любви и обращается с любовью и к миру, и к людям. И вообще дух любви, пишет Ильин, определил собой все. И акт православной веры, и православное богослужение, и церковные песнопения, и церковную архитектуру. Все проникнуто чувством, добротой, совестью, сердечным созерцанием. Ни страх, ни расчет, ни умственность, ни меч, он говорит, не определяли выбор христианства на Руси и то, как христианство здесь развивалось. Вера русского человека созерцает, он говорит, но при этом не предается каким-то галлюцинациям или иллюзиям. То, что мы созерцаем, что наша вера созерцает, устремляется к совершенству. Вот это очень интересная мысль. которое меня в свое время поразило, когда я читал Ильина. Он говорит, что вера русского человека не желает власти над Вселенной. Она не хочет обратить всех в истину. Она не ставит своей задачей под предлогом собственной ортодоксии и правоверия вот, обрести власть над всеми людьми. Вера русского человека ищет совершенство. И поэтому корень русской идеи и творчество, и творческая сила русской идеи, определяющая, да, доминирующая, именно, он говорит, в этом и состоит. Наша вера ищет совершенство, и она во всех своих проявлениях вот, направлена к нему. Он здесь, конечно, ссылается на какие-то исторические примеры, приводит примеры живой силы русской души, черпает их из русской истории, из русской народной сказки, из русской песни, из того, кто были первыми русскими святыми в нашей земле, и как этот дух вообще проявляется в поэзии, в литературе, в живописи и тому подобное. Он вообще говорит о том, что вот добродушие и любовь, они являются источником вот всякой творческой силы, проявлявшейся в русском народе на всем его историческом существовании. Без любви, говорит Ильин, русский человек неудавшееся существо. Без любви у русского человека утрачивается всякое. Духовно-творческая сила. Без любви, пишет Ильин, русский человек или лениво прозябает, или склоняется ко вседозволенности. Ни во что не веруя, русский человек становится пустым существом без идеала и без цели. Ум и воля русского человека приводятся в духовно-творческое движение именно любовью и верой. Таким образом, мы приходим к прописной истине с вами, да, Валентина Федоровна, к той евангельской и главной, что та заповедь, которая Христом нам оставлена, возлюбить ближнего, как самого себя, это, конечно, еще ветхозаветное установление, но Христос говорит, как я возлюбил вас. То есть не просто как самого себя, а отказываясь от самого себя, ведь Христос во имя любви к людям отдал свою жизнь. И поэтому его заповедь состоит в том, чтобы мы любили до самоотречения, до самозабвения ближних наших, вот, жертвуя собой. Конечно, вот эта идея, безусловно, воспаляет сердце русского человека, и Ильин говорит, является вот, тем, что движет русским человеком. Как сегодня это читается? По-разному. Ну, как вы думаете, Валентина Федоровна, где любовь в нашем современном русском обществе? Мы соответствуем той высокой планке, которую Ильин нам здесь предлагает? И есть ли нам над чем стоило бы работать?
Ну, я что-то вот сомневаюсь насчет любви в современном обществе. Не знаю, может быть, я не права, но мне кажется, скудеет как-то эта любовь. Не права я?
Ну, я тоже так думаю. Почему мы с вами именно на православном радио заявляем эту тему,
к сожалению,
где мы вынуждены признавать, как на исповеди, буквально, собственные ошибки. Безусловно, мир в целом, как нам Священное Писание и предрекало, идет к оскудению. В целом, веры и всякой добродетели, но и любви как высшей. Это печально, но можем ли мы как-то на это повлиять?
Ну, можем ли мы как-то на это повлиять?
Хороший вопрос. В целом вопрос. Да. Но так или иначе, мы призваны хотя бы не забывать о любви. Сегодня в мире, когда нам предлагается исключительно товарно-денежный подход ко всему, безусловно, любовь вымывается. Принцип «ты мне, я тебе» и вот это потребление, вот, оно, конечно, всегда существовало, что называется, издревле, а сегодня особым образом встает перед нами. Ведь, как мы с вами видим, сегодняшняя культура – это не просто культура потребления, а это культура сверхпотребления, когда мы не только наши базовые потребности стараемся удовлетворить, а когда мы создаем себе искусственные, совершенно ненужные потребности и, увлекаясь этой иллюзией, погружаемся в этот мир страстей в конечном итоге.
Потребительство, да.
И поэтому потребительство и вот этот, увы, страшный атомизм, да, когда каждый человек замыкается сам в себе, особенно страшно в большом городе, когда, казалось бы, столько людей ходит по улицам и едет в общественном транспорте, но каждый человек сам в себе, в собственных наушниках и телефоне. Сегодня особенно вот это чувствуется, оторванность всех людей друг от друга, и, конечно, дух любви оскудевает. Хотелось бы, конечно, чтобы мы возгревали этот дух любви, насколько возможно. И вот исходили, опять-таки, из той соборности, главной ценности, да, русского самосознания, в которой любовь могла бы выразиться. Да? А эта соборность у нас проявляется в семейных отношениях, в дружеских отношениях, в наших рабочих коллективах. Я думаю, что если мы будем стремиться к вот умножению любви в этих отношениях, или хотя бы вспоминать о том, что в этих отношениях должна царить так или иначе любовь, это важно. Это важно. Хотя вы мне можете сказать, что вы, Сергей Владимирович, здесь говорите совершенно понятные и простые вещи. Да, это так, но, увы, за шумом сегодняшней суеты мы забываем. Забываем о самом главном. Помимо любви, Ильин говорит о том, что для русского человека и русской идеи присуще созерцание. И мы с вами об этом тоже до этого говорили. Вообще, русскому человеку присуща потребность видеть. Видеть то, что он любит, вживую, наяву, и затем выразить то, что он увидел, через какой-то поступок, песню, рисунок или слово. И Ильин так описывает: вот почему в основе всей русской культуры лежит живая очевидность сердца, а русское искусство всегда было чувственным изображением нечувственно узренных обстояний. Таким образом, созерцать нам важно, и наше созерцание ищет объект для любви. Здесь же он отмечает мысль о монархии. Он говорит о том, что Россия росла и выросла в форме монархии именно благодаря своему созерцанию, потому что для русского созерцания важно воплотить в неком лице, живом и созерцаемом, того, кто поддерживал бы и укреплял вот эту всеобщую любовь, которой движется русская душа. Для Запада, для которого созерцание не присуще или не присуще в той степени, как нам, государство приобретает те функциональные формы, которые им нужны, а русскому же человеку нужно вот именно такое чувственное, да, как бы физическое вот выражение какого-то единого лица, который бы вот был объединяющим началом и созидал бы во всех любовь. Mm-hmm. Поэтому вот видите, как он здесь вот трактует идею созерцания. К созерцанию третье, о чем он говорит, он добавляет свободу. И мы с вами говорили про нашу русскую волю, которую русский человек всегда ищет и особенно ценит. Безусловно, творчество не может быть без свободы, и русское сердце стремится дышать свободно. Ведь и любить-то мы можем только свободно. Сердцу не прикажешь, как мы с вами прекрасно знаем. Поэтому, конечно, свобода для русского, для славянского уклада очень важна. Как, вы можете спросить у меня, эта свобода может соотноситься с нормами, например, нашей с вами веры? Ведь вера требует подчинения, Угу. Вера требует соблюдения заповедей, неких угу. правил. Но здесь, говорит Ильин, православие вполне вписывается и укладывается в нашу душу, потому что православная концепция христианства, в отличие от католиков, опять-таки, и протестантов, эта концепция ведь неформальная. Она не законническая по своему существу, хотя мы часто в нашей необразованности превращаем нашу веру в свод каких-то сухих правил. На самом деле православие опять-таки призывает нас любить Бога прежде всего, то есть соблюдать заповеди по посылу собственного сердца, потому что мы сами свободно устремляемся к Нему. Бог тот, кто дает свободу человеку, тот, кто освобождает нас от страстей, от пороков, который дает нашей душе раскрыться во всей ее красоте и дает вот это самое высшее и подлинное созерцание, да, созерцание его самого. И поэтому как раз-таки православие, вот именно с призывом любовно исполнять заповеди, соединяется вот с этим посылом дышать свободно. И, конечно, наша огромная территория и наша огромная страна, которая всячески раскрывала в нас вот эту устремленность к свободе, всегда, а так или иначе, совпадала с православием, и православие mm-hmm. двигалось mm-hmm. по этим просторам во все направления. И тот наш праведник, который описывается, будь то в житиях святых или в нашей русской литературе, разве он не свободен? Он самый свободный, на всем целом свете. Он mm-hmm. любит Бога и делает все то, что его сердце велит ему. Ему никто не может приказать. Ни барин, ни городовой, ни государь, никто. Вот, только Бог над ним, и его сердце свободно ведет mm-hmm. ему. Поэтому, вот видите, как Ильин это все сводит. Русская идея – это идея свободно созерцающего сердца. Отсюда, Ильин говорит, должно происходить все в нашем народе. Этой идеей должно питаться все то, что мы с вами в русской культуре делаем. Отсюда у нас должна происходить наша, прежде всего, религиозность, то есть наша вера должна быть связана с сердцем, созерцанием и свободой. Мы не должны воспринимать какие-то западные образцы, которые нас вот так очень холодно и рационально морализуют по образцу католическому и протестантскому. Сюда же и русское искусство относит Ильин и говорит о том, что именно любовь, созерцательность и свобода призваны руководить художниками всех направлений. Не стоит приспосабливаться, он говорит, ко вкусам и потребностям международного рынка, который сегодня один, а завтра другой. Мы с вами видим, как западный потребитель искусства менялся на протяжении, например, того же 20 века. И то, что было красиво и воспринималось в начале 20 века, в конце того же 20 века уже совсем не воспринималось. Он говорит о том, что нужно опираться на свое. Русский человек и русская идея не призвана искать никаких образцов у других, и она не призвана подстраиваться ни под что иное. У каждого народа, он говорит, есть своя мысль. У англичан – английская, у римлян – римская, да и их потомков, у русских – русская. И поэтому мы призваны стоять на своем и, опираясь на свое, творчески раскрываться. Как только мы теряем себя и стараемся подстроиться под что-то чужое, тогда мы погибаем. тогда наше сердце, наше созерцание и наша свобода теряют всякое содержание, и мы становимся теми пустыми сущностями, о которых он говорит. Ну и дальше он говорит о русской науке, которая не должна подражать западной учености ни в области исследований, ни в области мировосприятия, что сами принципы русской науки должны быть иными. Также он говорит о том, что наше право и правоведение должны оберегать себя от западного формализма, от юридической догматики, от правового релятивизма и сервилизма, который мы опять-таки сегодня видим во всей красе. Таким образом, если говорить очень коротко, он стоит на том, чтобы мы были самими собой. Мы помнили, что нам дано что-то такое, что мы призваны хранить. И только оставаясь самими собой и с любовью, служа вот, идее собственной, мы можем принести как пользу себе, так и пользу всему миру. Мы пытаемся приобрести себе мир сегодня, подстраиваясь под западные образцы. И мы теряем себя. И никто в конечном итоге и не уважает нас за это. Потому что чем более мы стараемся походить на Запад, тем больше мы с вами видим, Запад смеется над нами. Только когда мы станем самими собой и поймем, что у нас какой-то свой путь, не западный, не восточный, назовите его северный, если хотите, или евразийский, как когда-то это называли. Какой угодно, можете назвать его любым словом, но Илин говорит, что мы будем обновлены и будем существовать только тогда, когда мы будем руководство своей национальной русской идеи, которая не соответствует никаким идеям прочих стран и народов.
Что значит вот все-таки следовать действительно тому, что предназначено нам Господом Богом, да? Быть русскому народу таковым? Да. Каким нас создал Господь?
Ведь Господь направил историю, в том числе и нашего народа, не просто так.
Не просто так.
Мы должны понимать, что тот жизненный путь, который мы прошли, исторический путь, он таков, каков он есть. И он, очевидно, нам подсказывает, что нам нужно ценить свое. А мы часто, гоняясь за призраками, вот благ где-то на Западе или на Востоке, мы теряем свою русскость, теряем свое происхождение, и как только мы теряем, мы опустошаемся. Тогда мы и для Бога в конечном итоге теряем смысл. Я думаю, это уже моя личная идея, не Ивана Ильина. Бог постольку будет сохранять Россию и русский народ, поскольку мы будем помнить, кто мы и куда мы идем. А как только мы забудем, кто мы такие, и будем себя вводить в рамки чужих цивилизаций и их установок, тогда, мне кажется, не будет смысла сохранять нас.
Да.
Ведь мы сами таким образом будем отрекаться от того предназначения, а ведь у всего есть свое предназначение.
У всего есть свое предназначение,
которое
в том числе у русского,
свыше нам дано.
Да, у русского народа, да, есть свое предназначение, как мы уже поняли, и из трудов Ивана Александровича Ильина, и из, так сказать, других источников. То есть мы понимаем, что нам дано предназначение свое, и мы должны двигаться по этому пути, по Богом данному пути.
Куда бы мы ни взглянули, к какой бы стороне жизни мы ни обратились, к воспитанию или к школе, к семье или к армии, к хозяйству или к нашей многоплеменности, мы видим всюду одно и то же. Россия может быть обновлена и будет обновлена в своем русском национальном строении именно этим духом, духом сердечного созерцания и предметной свободы. Что такое русское воспитание без сердца и без интуитивного восприятия детской личности? Как возможно в России бессердечная школа, не воспитывающая детей к предметной свободе? Возможно ли русская семья без любви и совестного созерцания? Куда заведет нас новое рассудочное экономическое доктринерство, по-коммунистически слепое и противоестественное? единое? Как разрешим мы проблему нашего многонационального состава, если не сердцем и не свободой? А русская армия никогда не забудет суворовской традиции, утверждавшей, что солдат есть личность, живой очаг веры и патриотизма, духовной свободы и бессмертия. Ну и так далее. То есть видите, как он подводит. Любовь призвана пронизывать все в нас, начиная с воспитания семьи и школы, заканчивая экономикой и армией. Вот без любви, без этой предметной свободы и созерцания, вот Россия не сможет быть.
Ну что, несколько было таких подач, посвященных менталитету русского народа. Закончили мы русской идеей русского, да, народа Ивана Александровича Ильина. О нынешнем положении вещей, вот, конечно, нам, наверное, я не знаю, как нам каждому нужно думать об этом, или какие-то вот есть установки, которые, возможно, так сказать, свыше к нам должны приходить. Вот как мы сейчас вот можем двигаться, потому что очень многое в нашем обществе сейчас нарушено, разрушено. Вот что нам поможет сейчас в наше время, на что мы должны обратить внимание особое, как вы считаете, Сергей Владимирович?
Ну, я отвечу совсем из другой плоскости и области, Валентина Федоровна. Я ваш вопрос «что» переведу в вопрос «кто». А помните, как Пилат спросил у Христа, что есть истина, на что не получил ответа? Потому что вопрос был сам неправильный
поставлен, да.
Да, потому что истина – это не что, а кто. Это сам Христос. Я думаю, что все начинается со Христа. И только в православии, только в наших духовных корнях и в той творческой силе, которую православная вера нам дает, мы можем обрести себя, а значит и способность к преображению нашей жизни. Без Бога не до порога, мы с вами знаем такую пословицу, поэтому я думаю, наше спасение, да, и наше существование зависит от нашей веры. Я вам опять, да, говорю прописную истину, но без этого...
Без этой истины, да,
никуда.
Невозможно никуда, да, двигаться дальше. Господи, дай нам Бог всем понять это. И как-то вот действительно, кто перестроил свою жизнь хорошо, кто еще не перестроил, но, может быть, задуматься и перестроить ее как-то. Потому что от этого зависит наше будущее. Будущее каждого из нас, будущее нашей Родины, нашего Отечества. Спасибо вам большое за такой вот развернутый рассказ, потому что мы двигались к этому много-много, долго. Вот, и наконец пришли. Строили-строили, и наконец построили, как в мультике в одном говорили. Ну что ж, спасибо. Я еще хочу раз поблагодарить вас за вот эту серию выступлений, очень интересных, очень нужных каждому из нас и всем нам вместе. И напомню, что сегодня у нас в нашей студии завершающим таким вот выступлением был старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Спасибо вам огромное. Надеюсь, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.